Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Алексей Кузнецов. Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня тема у нас посвящена спорту, в частности, 16-му чемпионату мира по баскетболу, который в эти дни проходит в Турции. В программе принимают участие заслуженный тренер Российской Федерации, экс-наставник мужской сборной России, председатель тренерского совета Российской Федерации баскетбола и директор высшей школы тренеров по баскетболу при университете имени Петра Лесговта Сергей Елевич. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Также у нас в гостях пресс-атташе профессионального баскетбольного клуба ЦСКА Николай Цинкевич. Николай, добрый день.
Добрый день.
И журналист Елена Приходько. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я напомню, уважаемые слушатели, что в программе вы можете принять самое непосредственное участие следующим образом. Во-первых, можно выслать СМС-сообщение. Наш номер плюс 7-903-743-2801. Пейджер в Москве 660-1046. А телефон прямого эфира 8-800-200-22-12. Напомню, телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Итак, мы ждем участия наших слушателей в беседе. Ну, а тем временем начинаем программу. Я обращаюсь к Сергею Елевичу. Сергей, вы уже работали главным тренером сборной России, и в первую очередь, отталкиваясь от реалий пока что чемпионата мира, мне бы хотелось узнать ваше мнение о ситуации в сборной России, даже независимо от результатов. Последовало заявление по ходу отборочного турнира, весьма эмоциональное заявление Дэвида Блатта, главного тренера сборной России, о том, что он собирается покинуть команду, прекратить ее тренировать. Тем временем у него, напомню, контракт до 2012 года, до Олимпиады в Лондоне. И, в общем-то, это ЧП. Правда, с тех пор, как Блат сделал свое заявление, мне кажется, не последовало более ни опровержений, ни подтверждений. А Сергей Чернов, президент Российской Федерации баскетбола, сказал, что Блат поддался эмоциям. На самом деле, как сказал Чернов, он никуда не уйдет. Но, тем не менее, я позволю себе еще короткую цитату из самого Блатта. Эта цитата была на официальном сайте Международной Федерации Баскетбола, и Блат сказал так: «Я тренирую сборную России на протяжении 6 лет, отдавал всего себя работе и вложил сердце в эту сборную. К сожалению, чувствую, политика российского баскетбола очень плоха, я устал от этого, с меня хватит, больше не хочу тренировать сборную России». Действительно ли это эмоциональное заявление, или у Блата были серьезные основания для такого, и вообще, как может, на ваш взгляд, Сергей, развиваться эта ситуация?
Ну, в первую очередь, я бы, наверное, сказал так. То, что эмоции, они, конечно, превышают. Тем более, он высказал это после игры с Кот-д'Ивуаром, где, еще раз говорю, там была очень непростая ситуация. И на последних минутах, еще раз, мы свели счет, в принципе, к плюс 2, хотя имели преимущество, значит, 10 очков. Я высказал на эту тему, я высказал то, что что-то не в порядке в тренерском штабе, потому что, конечно, с такой командой Кот-д'Ивуар мы не имеем права так доводить концовку до нелогического конца, то, что я представляю. Вот. И я думаю, после этого он высказался. Вот. Хотя я еще раз говорю, что Блат много раз говорил, что он толстокожий и так далее. Поверьте, ни одного тренера толстокожего нет. Они все ранимые люди. И здесь, может быть, вот как раз и сыграл вот роль, которую, в принципе, отвечает на его поставленный вопрос. Он не знал, что делать. Вот. И ситуация, может быть, сводилась к тому. Но, еще раз говорю, последние игры, они показали, что сборная в хорошем настрое, в хорошем порядке. И я думаю, что все это пройдет. Все это пройдет. Эмоции пройдут. Он еще молодой. Вот. Поэтому я думаю, что у него все еще впереди. И таких ситуаций, они будут не только в нашей сборной, но и в тех командах, которых он тренирует. Поэтому здесь ничего страшного в этом нет. Он должен с этим смириться. Раз мы выбираем эту профессию, мы, естественно, и должны быть, значит, все время в этой обойме. И ничего, еще раз говорю, трагического я не вижу в этом.
Уважаемые гости, я хотел бы узнать и ваше мнение по этому поводу. Роль Дэвида Блатта на нынешнем этапе существования сборной России, перспективы сборной России. Елена, что вы скажете об этом?
Ну, знаете, Блат хорошо известен в России, и его команда отличаются тем, что у них создается очень хороший микроклимат. И думаю, что именно в сборной ему, может быть, не хватало чуть-чуть времени, не хватает, но тем не менее, если он остается тренировать сборную России, то вот тот костяк, который сформировался за прошедшие годы, он, наверное, будет очень боеспособным, потому что вот именно микроклимат, который умудряется создавать Булат в своих коллективах, он во многом предопределяет. Что касается его отношений с федерацией и там с президентом, ну, никогда эти отношения ни у какого тренера не были легкими, и все знают о тех проблемах, которые возникают при работе с федерацией, о том, что многие сотрудники не такие гибкие, как хотелось бы, наверное, тем людям, которые руководят нашими сборными. Ну, это все такие вот текущие моменты, и пока, наверное, говорить о том, что Блат серьезно уйдет, я бы не стала.
Николай, а вы тоже думаете, что Блат останется все-таки в сборной России? Или это будет зависеть от ситуации по ходу чемпионата?
Ну, вы знаете, я, честно говоря, совсем недавно еще думал, что Блат уйдет наверняка. Ну, были, скажем, предпосылки для того, чтобы иметь такое мнение. Но, безусловно, это сейчас кажется, что это будет зависеть и в том числе от результатов команды. Что касается вот недовольства Блата, да, какого-то, высказанного им на эмоциях, мне вот, я не знаю, честно говоря, что творится там внутри организации сборной, да, внутри отношений федерации и тренерского штаба. Вот я работал еще журналистом, обычным журналистом, не пресс-атташе клуба, в то время, когда наша сборная выиграла чемпионат Европы. Тогда было совершенно очевидно, что очень многие организационные заботы очень здорово решались Сергеем Таракановым. Мне кажется, что его роль в сборной была достаточно велика, и он снимал очень большую нагрузку с Дэвида Блата, вот даже в общении с журналистами. Очень много журналистов шли прежде всего к Тараканову, и его мнение считалось авторитетным. И он действительно снимал очень много такой, вот как человек авторитетный, опять-таки, как знающий, умеющий организатор, он снимал очень много нагрузки организаторской с тренерского штаба. Сейчас такой личности нету в штабе сборной, и, очевидно, Блату стало тяжелее. Может быть, это вот было одним из резонов, по которым он озвучил такое решение.
А какую должность занимал Тараканов?
Генеральный менеджер.
Да. Сергей, скажите, а вы согласны с такой точкой зрения? Вот в нынешней сборной России хватает, что называется, такого менеджерского ресурса? Ведь мне тоже кажется, что при Тараканове работа шла повеселее, в этом смысле у Блата было меньше такой лишней суеты, которая отвлекала бы его от тренерских задач.
Вы поймите одно, что менталитет русского тренера и менталитет тренера, который пришел из-за рубежа к нам, они приходят на готовые. Мы, русские тренеры, готовим все сами. Но я могу согласиться только с одним. Я не думаю, что ему стало где-то, может быть, полегче, да, может быть, и потяжелее. Но там есть Миша Попов, который закрывает практически всю, значит, ситуацию, которая связана, значит, с вопросами быта и так далее и тому подобное. Там есть, значит, ну, есть люди, которые работают, и Ольга, которая с ним все время находится, это переводчица, и поэтому я не думаю, что сейчас у него какие-то есть проблемы именно вот такого плана, которые мешали бы ему работать. То есть еще раз говорю, что это все на эмоциях по результатам. Это вот мое личное мнение, потому что мы немножко понимаем эту работу, хотя она и тяжелая, еще раз говорю, она непростая, но я еще раз говорю, он выбрал эту профессию, он должен идти по ней.
Сейчас очень много говорится, что Блат столкнулся с проблемами еще до начала чемпионата. Отчасти это было связано с тем, что в сборную не приехали Андрей Кириленко и Джон Роберт Холден, уже возрастные игроки, и каждый со своими проблемами. Отчасти это была ситуация с игроком ЦСКА Виктором Хряпой, который травмирован, и руководство ЦСКА, если я не прав, Николай, поправьте меня, действительно просило Блата, чтобы Хряпа некоторое время постерегся, что называется, на площадке, или как-то в другой форме это было сказано?
Нет, это абсолютно неверная формулировка.
А как?
Дело в том, что после того, как Виктор получил травму в товарищеском матче, был вполне себе определенный диагноз врачей и пожелания врачей, причем врачей не ЦСКА, а независимой клиники, в которой Виктор проходил обследование. И вот тогда, когда Блат определял состав сборной окончательный, врачи сказали, что Хряпа неделю тренироваться не может. тренироваться вообще не может. И вы понимаете, что нормальному спортсмену хорошего уровня после отсутствия недели, в течение недели вообще никаких тренировок, полного покоя, ему нужно еще время на то, чтобы войти в форму. Какое-то, ну, хотя бы небольшое время. И понятно, что отсюда пошли вот эти вот всякие недомолвки о том, что решение будет приниматься коллегиально, мы посмотрим на состояние Хряпы. Действительно, Витя, он, во-первых, патриот, во-вторых, он очень такой боевой парень, ему хочется играть. И все ждут от Вити слова, вот когда же он почувствует, что он действительно сможет помочь сборной. И только в этом смысле ЦСКА держит руку на пульсе. Конечно, нам не хочется, чтобы игрок выходил травмированным. Конечно, нам не хочется потерять своего лидера еще до начала сезона. Но мы хотим, чтобы сборная тоже сыграла здорово. И поэтому, возможно, возникали какие-то недомолвки.
Ну, действительно, можно понять и Блатта, который фактически лишился нескольких игроков, на которых он, может быть, имел право рассчитывать. Ну, может быть, раньше потратил эти надежды, как в случае с Кириленко и Холденом, может быть, позже, как в случае с Хряпой. Но, тем не менее, поневоле занервничаешь, когда, вот как правильно сказал Сергей, в матче с Кот-д'Ивуаром приходится сражаться, что называется, до последнего. А, тем не менее, последнее свое крупное достижение сборной России – напомню, имела в 2007 году, когда выиграла чемпионат Европы, а дальше были только серьезные, что называется, поражения и на чемпионате мира, и на Олимпиаде в Пекине. До полуфинала сборная не добиралась, это так мягко скажем. И, судя по всему, вот сейчас турнирные перспективы сборной России, ну, лично мне, по крайней мере, кажутся сомнительными. Даже если Россия выиграет у Новой Зеландии в первом этапе плей-офф, что возможно, конечно, следом, скорее всего, будет соперником россиян сборной США, а ее пройти вряд ли удастся, или я слишком пессимистичен. Коллеги, давайте по порядку ответьте мне. Сергей, какое ваше мнение?
Ну, давайте вот я немножко возвращусь к тому вопросу, то, что не участвует Кириленко, Холден не участвует в составе. Но вы поймите правильно, это люди, которые сделали все для того, чтобы сборная России завоевала золото на чемпионате Европы в Испании. Но не может быть Холдена пожарником всю жизнь, понимаете? Он отработал честно и благородно. Ни один игрок столько не сделал иностранец, сколько сделал он для сборной России. Второе, это Кириленко. Вы поймите, что у него последний год контракт. И все понимают о том, что это очень важный момент. Это важный момент, во-первых, для его статуса в дальнейшем. И если он, не дай бог, получил бы здесь какую-то травму или получил бы что-то, что связано с непродолжением его карьеры, я думаю, что он бы закончил просто играть. И это было бы не очень хорошо, во-первых, для нас. Вообще для всех людей, которые живут в России. Потому что пока он единственный, кто играет у нас, ну, кроме Мозгова, который сейчас только будет заявлен.
Ну, он только заявлен, да.
Вот. А это единственный игрок, и мы должны его беречь, мы должны к нему очень хорошо относиться. Следующий момент, о чем вы говорите, то, что да, мы пройдем, может быть, пройдем Новую Зеландию, но другие цели у нас. Вы поймите, это новая команда, это становление людей, которые нужно, которым нужно добиваться успеха в следующем чемпионате Европы, чтобы получить не VIP-карт, как на чемпионат мира, а четкое значит, положение о том, что мы будем играть на Олимпиаде в Лондоне. Вот это надо преследовать, понимаете? И те люди, которые сейчас играют в сборной, те игроки, они, я считаю, выступают достойно. И несмотря на то, что пройдем мы кого-то, не пройдем, мы должны просматривать другую цель. Есть у нас команды нет или нет? Я считаю, что она есть.
Елена, а ваша точка зрения, есть команда у сборной России на нынешнем чемпионате мира?
Ну, мне кажется, игры первого этапа этого уже доказали. Конечно, игра есть и команда есть. Я бы хотела еще вспомнить, что когда сборная России стала чемпионом Европы в 2007 году, от нее же ведь никто не ожидал. Это была абсолютно темная сборная, которая выиграла на своем кураже. Никакого психологического давления особого. Ну, наоборот, все по традиции так поругивали, ничего от нее не ждали, и она стала чемпионом Европы. Мне кажется, нынешняя ситуация, несмотря на то, что уже сборную не так ругают, и несмотря на то, что ждут от нее большего, но вот такой турнирный расклад, когда все понимают, что, ну вот, Новая Зеландия будет пройдена, и, вероятно, будет Америка, ну, Да, наверное, ничего сборной России не светит. И это как раз-таки может сыграть на руку, и мы увидим какой-то очень хороший баскетбол. Конечно, там говорить о том, что Россия обыграет США, наверное, не приходится. Вот. Но, тем не менее, мы можем увидеть те перспективы, которые действительно нас могут порадовать в будущем. И я согласна с Сергеем Николаевичем, что действительно надо работать на чемпионате мира, для нас надо работать на другие цели.
Я бы, конечно, усомнился вот в такой постановке вопроса. Мне кажется, чемпионат мира сам по себе достаточно высокая цель, чтобы, играя на нем, думать о будущем. Нельзя, конечно, не думать о будущем и об олимпийской путевке в Лондон 2012 года, но все же чемпионат мира расценивать только лишь как подготовительный этап, хотя я намеренно утрирую эту формулировку, наверное, тоже не стоит. Николай, вы согласны со мной или все же подготовительные цели здесь важнее?
Ну, во-первых, я немножко вернусь к тому, что говорил Сергей Николаевич, и полностью соглашусь с ним по Холдуну и Кириленко. Те люди действительно очень много сделали для сборной. Очень неправильно называть их предателями, и поймите, что эти люди на вопрос об участии сборной наверняка не ответили так. Вот им позвонили, сказали, там, Андрей там, или Джей, приезжайте в сборную, сказать, это что-то нам не хочется. У них наверняка для этого были очень серьезные причины и очень серьезные раздумья.
Ну, я согласен, последний сезон в НБА для Андрея Кириленко это серьезнейшая причина, и он столько сил отдал сборной, что тут и говорить не о чем.
Я уверен, что мы не знаем даже всех причин, там, может быть, еще что-то было другое. Тем не менее, что касается перспектив, поверьте, что сборная России сейчас не будет поднимать руки перед сборной США, если, дай бог, она до сборной США-то доберется. Да, во-первых, надо пройти Новую Зеландию, понятно. Во-вторых, сборная США сейчас не такая грозная команда, которая наверняка обыграет любого соперника. Мы уже видели, как в групповом турнире сборная Бразилии, ну, буквально там секунд не дотянула до того, чтобы сыграть с американцами овертайм, а там уже кто знает, до чего бы дошло. Понятно, что, вообще говоря, сборная США сильнее всех на этом чемпионате мира, но мы знаем, что в баскетболе в один определенный день у одной команды может что-то получаться, у другой не получаться, и это вполне себе может быть хорошим шансом для того, чтобы эту команду обыграть.
Ну, в общем, да, я как раз не считаю, что нынешняя американская сборная настолько сильна глобально. Это не первая Dream Team, которая играла на Олимпиаде в Барселоне, где от обилия имен просто ноги начинали трястись у болельщиков.
Вы знаете, я хочу еще добавить, что мне вот сборная России всегда нравилась при Дэвиде Блатте тем, что она показывала очень понятную игру. Когда ты смотришь команду и понимаешь, как бы, что она делает в каждый определенный момент, когда ты видишь какие-то тренерские задумки, то это действительно внушает оптимизм. И сборная России на этом чемпионате при всех ее там каких-то неудачных матчах, при подготовительных турнирах, на которые, вообще говоря, можно просто закрывать глаза, при, может быть, не очень невнятной игре, скажем так, в матче с Кот-д'Ивуаром, тем не менее, показывает тактически очень хороший баскетбол. И он вполне себе силен организацией, и эта организация может побить любую команду.
Вот к нам пришел вопрос от Сергея Митрофанова на пейджер. Вопрос следующий. Насколько остра в современном баскетболе проблема судейства? Сравните, пожалуйста, с футболом, хоккеем. Ну, насчет сравнения это я бы оставил в стороне. Сергей Николаевич, вот на ваш взгляд, проблема судейства, ну, и на чемпионате мира, и вообще, насколько действительно сегодня в баскетболе это остро?
Проблема судейства у нас только в России. Проблемы в других странах и на чемпионатах. Да, бывают ошибки и так далее. Но вот сейчас я смотрю чемпионат мира, я очень много матчей комментирую на НТВ+. Еще раз вам говорю, что ни одного вот свистка я не видел, чтобы было где-то предвзято сделано для того, чтобы кто-то где-то победил. То есть все настолько объективно, что мне, еще раз говорю, вот это импонирует. Но обидно только по одной причине, что ни одного судьи нашего нет на чемпионате мира. Это недоверие полностью к российским судьям. Я вижу это только вот ракурс в этом, понимаете? А так судейство мне нравится, которое есть. И сравнить его с футболом и, значит, с другими видами спорта, вы поймите, что в футболе много необъективного. Там можно и так, можно офсайд дать и так далее и тому подобное. Здесь я не вижу, чтобы кто-то давал там какие-то 3 секунды лишние, кто-то давал там трактовку. Вот делает этой команде такая трактовка, где начинает жестко очень играть за получение, а в другой команде, когда они переходят на другую половину площадки, этого не дают. Все одинаково. Вот это мне нравится.
Сергей Николаевич, вы сказали, что вот нет российских судей, но их нет почему? Потому что недоверие это на чем-то основано, потому что в российском чемпионате судьи действительно на порядок хуже работают? Или есть какие-то другие причины, как вы полагаете?
Да они не хуже работают, да они работают по указке, я уже говорил об этом. Вы поймите, что судьи должны работать сами, они должны ни от кого не зависеть. Если у нас будет независимый судейский комитет, у нас тогда будут нормальные судьи. У нас сейчас их нет по одной причине, что они все принадлежат по статусу федерации. Вот и все.
Ну, в общем, независимый судья – это не только в баскетболе, но и, я бы сказал, гораздо шире. И в жизни России тоже есть такая проблема. То есть это связано с общественной ситуацией.
Если она, можно во такую... сферах, она во всех сферах.
Ну, правильно, если так получается, что же делать. Но это серьезнейшая проблема. А есть вообще какие-то предпосылки, чтобы судейский комитет получил самостоятельность? Или пока федерация не идет по этому пути?
Ну, вы поймите одно, что... У нас много, очень все зависит от федерации, понимаете, но настолько работают некомпетентные люди, которые, это мое личное мнение, поэтому я вам еще раз говорю, что здесь проблем хватает, и надо создавать, еще раз говорю, отдельно судейский комитет, где будут, значит, может быть, сделать так, чтобы судьи судили по, там, предположим, вот как делают в других странах, это по компьютеру и так далее и тому подобное. Только тогда мы к чему-то придем. Потом, у нас нет школы судейской, нам нужна школа судейская, так же, как и очень мало, значит, и тренерских школ, понимаете, у нас всего две высшие школы, это в Санкт-Петербурге, которую я руковожу, и в Москве, понимаете, их должно быть больше, и они должны быть в других городах, у нас должна быть единая программа, это же все связано одно за одним. И если это будет, будет определенная трактовка. У нас есть очень хорошие арбитры, которые в возрасте, которые могут открыть все эти школы. Но, к сожалению, пока этого нет.
Мы к этой теме вернемся примерно через 3 минуты на волнах Радио Свобода. Я напомню, что в эфире программа «Лицом к событию». Сегодня мы обсуждаем чемпионат мира по баскетболу, который проходит в Турции. В программе принимают участие заслуженный тренер Российской Федерации Сергей Елевич, пресс-атташе профессионального баскетбольного клуба ЦСКА Николай Ценкевич и журналист Елена Приходько. Я напомню, что мы вернемся в студию и продолжим программу «Лицом к событию» примерно через 2,5 минуты.
Педагогическое образование. Новые федеральные стандарты. Что будут учить учителя? Почему в педагогические вузы принимают с низким баллом ЕГЭ? Эти темы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 5 сентября в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Главные новости коротко. Баская сепаратистская организация «ЭТА» объявила об отказе от вооруженной борьбы. На видеоролике, выпущенном в эфир британской компании BBC, трое боевиков в масках сообщают о прекращении огня. «ЭТА», добивающаяся независимости от Испании, признана в Европейском Союзе и США террористической организацией. В результате нападения на воинскую часть в Буйнакском районе Дагестана, по уточненным данным, погибли 3 человека, не менее 30 ранены. 5 пострадавших при взрыве находятся в тяжелом состоянии. 15 раненых отправлены в больницы Ростова-на-Дону. В Нальчике, Кабардино-Балкарии, в результате вооруженного нападения погиб один милиционер. В Волгоградской области в результате драки погиб милиционер и ранена женщина. В Астрахани в здании транспортной прокуратуры также обнаружено тело милиционера с огнестрельным ранением в голову. Главой концерна «Роснефть» назначен вице-президент компании Эдуард Худайнатов. Пострадавшие от новых природных пожаров жители Волгоградской области начнут получать компенсации с 6 сентября, сообщил губернатор региона Анатолий Бровко. В Молдавии проходит голосование на референдуме по вопросу о порядке выборов президента. Гражданам предстоит ответить на вопрос, поддерживают ли они возврат к всенародным выборам, как это было до 2000 года. На востоке Багдада сегодня при нападении смертника был убит один и ранено 6 человек. Именно на этой базе, служащей пунктом набора новобранцев, 17 августа произошел теракт, в результате которого погибли 59 человек. На северо-западе Пакистана в результате ракетного удара, нанесенного предположительно с американского беспилотного самолета, убиты четверо боевиков. Налету подвергся дом в одной из деревень, расположенных недалеко от города Мираншах. Израиль за последние сутки нанес 3 авиаудара по территории сектора Газа. Ранения получили по меньшей мере 2 палестинца.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу «Лицом к событию». У микрофона Алексей Кузнецов. Сегодня мы обсуждаем события о 16-го чемпионата мира по баскетболу, который проходит в Турции, и вообще говорим и о российском баскетболе, о его перспективах, и о нынешней сборной России. В программе принимают участие заслуженный тренер Российской Федерации, экс-наставник мужской сборной России, председатель тренерского совета Российской Федерации баскетбола, директор высшей школы тренеров по баскетболу при университете имени Лесгофта Сергей Елевич. Кроме того, в гостях Радио Свобода пресс-атташе профессионального баскетбольного клуба ЦСКА Николай Ценгевич и журналист Елена Приходько. Уважаемые слушатели, я напоминаю, что вы можете принять участие в сегодняшней программе, например, отправив свой вопрос по СМС, с помощью СМС наш номер +7 903 743 28 01. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 22 12. Телефон этот бесплатный для всех жителей российских регионов. Пожалуйста, присылайте вопросы, звоните в прямой эфир. Наши гости постараются ответить на все ваши вопросы. Уважаемые гости, Николай и Елена, я предлагаю вам задать вопросы Сергею Елевичу. Елена, пожалуйста, слушаем вас.
Ну, знаете, мне вот интересно было бы продолжить, наверное, тему судейского... новой организации судейского независимого комитета у нас, потому что мы с Сергеем Николаевичем, мне кажется, последние лет 10 обсуждаем эту тему в совершенно разных ракурсах, но даже сейчас он имеет уже более близкое отношение как руководитель школы к этому, но даже сейчас он вот, я так и не поняла, у нас все-таки есть перспективы создания, реальные перспективы, какие-то шаги, или все по-прежнему вот в таком вот каком-то хаотичном состоянии, и мы только продолжаем вести разговор о том, что надо бы иметь независимый судейский корпус?
Леночка, весь вопрос связан вот с чем. Мы с тобой обсуждали, и еще раз говорю, я готов с тобой все время обсуждать эти вопросы, но они связаны прежде всего с чем? Федерация должна заниматься своими вещами. Федерация не должна заниматься чемпионатами. Она должна заниматься спорными командами, подготовкой резервы и подготовкой судейского аппарата. Вот чем должна заниматься федерация. Но у нас настолько объем федерации широкий, что надо создавать календарь игр, надо создавать все подоплеки к детской лиге, и к такой, понимаете. Федерация, мое твердое убеждение, должна заниматься четкими программами. Это тренерские кадры, это сборные команды, подготовка резерва и судейский комитет. Если это будет, значит, у нас будет определенный какой-то сдвиг. Пока я этого не вижу, не вижу.
Вы имеете в виду, Сергей Николаевич, что должна быть некая лига, ну, примерно как КХЛ или РПФЛ в хоккее и футболе, которая должна заниматься чемпионатом?
Да я давно об этом говорил, вы поймите, я очень много лет проработал в Испании, вот, и я вам... Четко говорю, что никто не занимается федерацией чемпионатом. Никто не занимается. У нас занимается федерация чемпионатом. Она должна отдать эти права. Она должна отдать, и лига должна заниматься сама вот этим проведением чемпионата. И вы поймите, будет результат. Вот будет результат. Ну, не должно у нас играть 9 команд, не должно у нас 10, у нас должно играть 18, у нас должно играть где-то 24 команды, понимаете, в другой лиге. Но у нас этого нет. У нас неоткуда выбрать людей. И когда с этим сталкиваешься, вы поймите, что все связано только с тем, что у нас нет людей, которые могут попасть в сборную команду. То есть не из чего выбрать. Потому что Блат, почему он, я же тоже его понимаю, он начинает видеть варианты, которые связаны с тем, что кто у нас близко сюда подходит. Такого нет. И Блат должен подчинить себе все сборные, которые находятся в обоими нашего делегирования на чемпионаты Европы. Он должен разговаривать с тренерами, которые руководят этими сборными. Должен давать определенные задания. Понимаете, потому что я сейчас вижу, я смотрю, например, на другие команды, вторые, третьи тренера, это тренеры, это которые находятся в обойме других, значит, детских команд, они находятся в главном штабе, понимаете, а у нас этого нет, у нас все разрознено, понимаете, все разрознено, и поэтому здесь очень много разговора, о чем можно говорить, и мы никогда не придем к определенному мнению, потому что я с Черновым на эту тему очень много говорил. Он или не понимает, или не хочет понять, понимаете, или вокруг него окружение, которое меня не хочет понять. Но мы должны четко понимать, что федерация должна заниматься только своими вопросами.
Вопрос...
Вот новая лига, да. Сергей Николаевич, создание новой лиги. Оно как-то, как на ваш взгляд, перспективы все-таки сдвинется? Сдвинется федерация с мертвой точки и поделится полномочиями? Или все-таки новая лига это так?
Ну, я считаю, что новую лигу, мы ее давно готовили, эту лигу, понимаете, когда я еще работал, значит, в Химках, и мы давно с ней, то есть на эту тему разговаривали, и это выход, то есть выход из этой федерации, он уже не новый, понимаете, об этом много-много-много раз уже муссировали, это было и 5-6 лет назад, когда я из Кущенко говорил, когда мы говорили в свое время и с Гомельским на эту тему, понимаете, но пока, еще раз говорю, да, мы вышли. Там 10 команд. Я думаю, что она все равно обрастет, потому что она должна быть самостоятельной. И вы посмотрите, что будут и судьи самостоятельные, потому что там уже будет такой вопрос, что ты никогда не сделаешь грубых ошибок по одной причине. Ты сделаешь один раз, ты сделаешь второй раз, а потом тебя просто уберут и все. И ты не будешь работать, я имею в виду, по судейским вопросам, которые связаны с проведением этого чемпионата, который будет сейчас вот проводиться новый в этом году.
Николай, а вы как представитель клуба в рамках своих полномочий, что скажете на эту тему? Ну и, соответственно, может быть, у вас есть и вопрос к Сергею Николаевичу.
Ну, новая лига создана, и она... Конечно, в основном, я бы сказал, наверное, независимо от РФБ. И я просто думаю, что нам сейчас вот сразу не стоит ждать всего-всего от новой лиги и дать ей провести хотя бы один сезон, так сказать, в тестовом режиме, да, в кавычках. Я надеюсь, что действительно вот то, о чем говорил Сергей Николаевич, что как бы люди должны понимать, что они делают, и вот к чему-то стремиться, это поведет эту лигу вперед, вверх, и действительно она в конце концов обрастет и станет лучше, и у нее есть какая-то перспектива. Действительно будет интересно посмотреть, каким будет чемпионат России через год, через два. Что касается вопроса, вот у меня такой вопрос к Сергею Николаевичу. Я думаю, что любой, не только тренер, но и болельщик перед началом чемпионата имеет свою версию состава сборной России. Я уверен, что у вас были свои 12 человек в голове, что ли, да, перед началом чемпионата. И вот сейчас по истечении группового турнира, как вы считаете, ваша версия и версия Блата, насколько они разнятся?
Ну, Николай, во-первых, вы знаете, я не могу осуждать, значит, Блата по одной причине, потому что у него свое мышление. У меня, да, у меня свое мышление. Я бы где-то в 2-3 игроках, ну, я думаю, в 2 игроках я бы где-то, может быть, подумал, вот.
Наверное, Воронов и Колесников.
Вы знаете что, я думаю, что Колесников на своем месте, и... Здесь вот я бы подумал по Курбанову, я бы подумал по... Все-таки вопрос поднял бы по Петру Самойленко, потому что нельзя так уходить от этих игроков. И да, есть конфликт у Блата и у Самойленко, но его надо решать. Вот вы поймите одно, что мы тренеры-педагоги, мы психологи. И мы должны решать эту проблему. Есть ничего страшного, если сядет, например, есть такая позиция, когда я всегда принимал ее, когда я садился с конфликтующим игроком и разговаривал с ним один на один. Бояться этого нечего. Но мы, к сожалению, уходим от этого, потому что есть очень много вопросов, которые связаны с взаимоотношениями. тренера и игрока. Его, это, как вам сказать, вопрос, который он требует очень-очень тонкого понимания и внимания к этим проблемам, которые, в принципе, я думаю, что все-таки Блат не сделал этого шага, хотя он мог это сделать. Самойленко очень нужен. Или посмотреть Сергеева, или того же Курбанова, который мог бы сыграть на позиции и третьего, и четвертого номера. То есть это мое личное мнение, вы поймите.
Ну, мы его и спрашиваем.
Да, это мое личное. Поэтому я бы сделал, например, бы так. Но повод, например, мы говорим по вопросам вот, молодежи и так далее и тому подобное. Значит, по Воронову я ему сказал 2 года назад, к Блату. Я с ним лично разговаривал и сказал, возьми Воронова. Почему? Я готовил команду к Универсиаде, когда она была в Бангкоке. Он был лучший. Он был лучше, я сразу сказал, что возьми его в сборную, потому что Мачулис, который играл на этой же Универсиаде, он попал сразу через неделю, поехал на чемпионат Европы, который мы выиграли, кстати. Вот. Но мы этого не сделали, то есть Блату нужно тоже прислушаться и к нам, а не смотреть, что кто-то где-то чего-то говорит, понимаете. Я ему нарезал диски, я нарезал людей, которые, значит, я как раз отвечал в тренерском совете, то есть в экспертном совете, сейчас тренерский совет немножко, значит, упростили, сделали экспертный совет. И я нарезал ему диски по перспективным игрокам, ему давал их, я не знаю, смотрел он, не смотрел, но он многого не знает в России, вы поймите, он не работает в России, не знает. Поэтому, естественно, конечно, мы должны ему помогать. И я с открытой душой, я очень уважаю Блата, с открытой душой говорю, что у нас есть. Понимаете? Но, к сожалению, доходит это или не доходит. Мне здесь трудно сказать и трудно ответить на эти вопросы. Но еще раз говорю, что практически все-таки та сборная, которая есть, я думаю, что она сильнейшая. Ну, а мое личное мнение, это мое личное мнение.
Сергей Николаевич, вот вы упомянули экспертный совет. Как по-вашему, насколько может быть его роль сегодня велика в формировании не только сборной, но и вообще по существенным вопросам развития баскетбола? И реализуются ли все вот идеи, которые возникали при создании экспертного совета сейчас? Или же эта организация, ну, скажем так, более формальна, чем хотелось бы?
Ну, в первую очередь, сразу скажу, что она формальная. Почему? Потому что, когда я руководил тренерским советом, она была действующей, сейчас она формальная. Все решается по телефону. Понимаете, я не хочу в этой организации работать, и я сказал об этом и Чернову, и сказал об этом и Гомельскому по одной причине, потому что все связано только с тем, что вот кого назначить, куда это, где тренеры приходят на советы, не подготовленные. Поэтому я говорю, я работать в такой организации не могу. И это все зависит от президента федерации, который не хочет прислушиваться. Чернов не хочет прислушиваться к этому. Когда ему говорят, он это делает как бы в какую-то обиду определенную или еще что-то. Вы поймите одно, что если мы за это отвечаем, мы должны отвечать за четкое понимание того, кого мы назначили на сборные команды. Этого тренера, этого или этого, понимаете? Но если этого не будет и к нам не будут прислушиваться, ну пускай Чернов и сам всех назначает, кого хочет, того и назначает. Что он, кстати, и делает. Ну, пускай, дай бог, пускай назначает. Но от этого толку никакого не будет. Все должно быть организовано через Блата, главного тренера национальной сборной команды. И у него должен работать человек, который конкретно занимается всеми этими командами, резервами, понимаете? И тогда у нас будет какая-то определенная лестница. Пока лестницы я это не вижу.
К нам пришел вопрос от Василия Ивановича из Чебоксар. Он пишет вот что в чемпионате России еще совсем недавно был не только ЦСКА заметен, был, скажем, Уралгрейд, был ЦСКА ВВС, был Автодор, создавалось ощущение какой-то конкуренции. Сейчас, кроме ЦСКА, другие клубы практически незаметны. Ни Динамо, ни Химки, ни, наверное, кто-то еще. Насколько это ощущение соответствует реальности, спрашивает нас Василий Иванович из Чебоксар. Действительно ли такая ситуация тяжелая в российском баскетболе? Коллеги, вот вопрос, наверное, всем вам. Это вопрос больше связан с созданием профессиональной лиги, о чем мы уже говорили. И действительно ли вот так ЦСКА сегодня на 10 голов выше остальных клубов? Николай, давайте с вас начнем, как с представителя ЦСКА.
Ну, знаете, состав ЦСКА действительно очень силен, и, естественно, он всегда вот из года в год является фаворитом. Но вы знаете, я думаю, что один из факторов, по которым ЦСКА вот так вот из года в год является одним из главных претендентов на золото в российском чемпионате, это какая-то такая вот преемственность состава, да? Нету каких-то резких перемен, есть люди, которые вполне четко подходят под свои позиции, которые создают микроклимат в коллективе, и у ЦСКА всегда каждый год есть команда. У нас... Я считаю, что беда очень многих клубов российских в том, что они создают команды на сезон. Они покупают каких-то игроков и надеются, что они за счет этого вот сегодня и сейчас чего-то добьются. Нету такой как бы работы на перспективу, которая всегда была у ЦСКА.
Ну, мне кажется, что это лишь одна из частей проблемы. Сергей Николаевич, а у вас какая точка зрения?
Вот я могу согласиться с Николаем, но я еще пойду глубже. Вы поймите одно, что организация вообще всего клуба должны заниматься профессионалы. У нас организацией клуба занимаются непрофессионалы. Вот это самая страшная вещь. Потому что я еще раз говорю, что мы очень в свое время, когда я работал у себя в клубе, в Химках, я очень дружил и с Кущенко, и с Ватутиным. Мы очень друг друга дополняли. Мы готовили первые матчи, которые были связаны с НБА, когда к нам приезжал НБА, мы занимались этим вопросом. И здесь было видно, что я, например, работаю с профессионалами. Вот ЦСКА – это профессиональный клуб. Он не просто вот на словах профессиональный, а именно тот клуб, который готовит вот этих людей. И правильно Николай говорит о том, что психология игрока и психология в климате должна быть от игроков. Прежде чем в Химке я брал игрока, я спрашивал, кто он по характеру, значит, что он может, какая у него семья и так далее и тому подобное. Нет мелочей, которые связаны с баскетбольным клубом. Все должно быть организовано на очень-очень высоком профессиональном уровне. В других клубах, которых я, например, знаю, этого нет. Этого нет, и я объяснил почему. Потому что нет профессиональных работников, которые работают. Он захотел, да, у него есть деньги, он купил иностранцев и думает, что он выиграет. Да не выиграет, надо заниматься с детей. Надо заниматься с детей. И когда я работал в Химках, у нас было 5 команд детских. Сейчас их нет, этих команд, понимаете?
Ни одной нет, да?
Но есть 2 команды, которые уже не отвечают тем требованиям и тем вопросам, которых я хотел видеть в перспективе. Понимаете? Поэтому снесли зал, который был рядом с дворцом. То есть ущемляет все для того, чтобы дети не тренировались, они были в других каких-то платных группах и так далее, заставляют. Это я не говорю только там о других клубах, это везде так, понимаете? Но мы понимаем, вот я четко представляю, что баскетбольный клуб – это иерархия все снизу и доверху. У нас этого практически ни в одном клубе этого нет, кроме ЦСКА, еще раз повторю.
Уважаемые слушатели, я напомню, что в эфире «Радио Свобода» вы слушаете программу «Лицом к событию». Мы обсуждаем 16-й чемпионат мира по баскетболу, который проходит в Турции, и вообще говорим о российском, в частности, баскетболе. А наши гости – заслуженный тренер Российской Федерации Сергей Елевич, пресс-атташе баскетбольного клуба ЦСКА Николай Ценкевич и журналист Елена Приходько. Елена, ну а ваша точка зрения вот о том, что нужно сделать в российском баскетболе, чтобы не только ЦСКА был во главе, а чтобы все-таки шла какая-то более серьезная конкуренция. Во-первых, вы согласны с такой постановкой вопроса?
С ней тяжело не согласиться, и хочется поддержать Сергея Николаевича в его высказываниях. И, конечно, Николаю не с руки хвалить собственный менеджмент, но мы действительно приходим к тому, что ЦСКА на сегодняшний день единственный клуб, где собраны люди, которые реально профессионально занимаются именно менеджментом баскетбольным, которые работают на перспективу, на очень долгую перспективу. Все, что мы видим в регионах, это когда в клуб поступают деньги каким-то потоком, если поток большой и широкий, клуб закупает себе легионеров и действительно там может быть на несколько сезонов быть где-то в конкурирующей тройке. После этого поток иссяк, все, клуб закрыт. И ни у кого на сегодняшний день по-прежнему, хотя об этом тоже мы говорим уже очень давно, что перед клубом не стоит задача зарабатывать. У нас все клубы приспособлены только тратить. Конечно, заработать в современном российском баскетболе для клуба – это сложная система, и никогда клуб за счет собственных там продаж билетов, атрибутики или еще чего-то не уйдет ни в какой плюс. Об этом мы не говорим. Но если в клубе хотя бы задумываются о том, чтобы отбить какую-то часть вложений, то, наверное, вот только у такого клуба на сегодняшний день есть какая-то перспектива, и этот клуб может со временем там конкурировать с тем же ЦСКА. Потому что если подход только тратить, то это клубы-временщики. В лучшем случае они будут где-то внизу турнирной таблицы болтаться там в течение десятилетий, живя там на какие-то местные областные бюджеты.
Как раз мы только что говорили о детских, как о детских командах. Вот пришел пейджер, к сожалению, сообщение не подписано, но прочесть я его все-таки хочу. Предложение такое. У меня предложение по популяризации баскетбола среди детей. Водить школьников не только в музеи и театры, но, к примеру, на баскетбольные матчи. С чего-то надо начинать, пишет не подписавшийся наш слушатель. Но, наверное, это лишь все-таки малая толика работы с детьми, как хотя болельщики, в частности, воспитываются и таким образом. Не так ли, Сергей Николаевич?
Ну, естественно, вы знаете, что детям вообще надо давать. Вот я знаю, что ЦСКА детям дает, значит, и мы в Химках давали детям бесплатные билеты. Ну, я думаю, наверное, это происходит и в других клубах. Потому что без детей и, как бы вам сказать, без понимания того, что мы хотим привлечь кого-то, у нас ничего не получится. Потому что все-таки мы должны где-то заниматься какой-то благотворительностью для того, чтобы получали какие-то дивиденды. Что если дети увидят, они будут искать кумиров. Вы поймите, что дети, они тоже очень, как бы, хотят видеть перед собой кого-то. И если они увидят, они увидят Хряпу, они увидят, значит, людей там, Моню, они увидят Фридзона, они увидят, значит, Кауна и так далее. И там людей, которые даже вот приезжают к нам иностранцы, приезжают, и если это будет хороший положительный факт, то мы увидим, естественно, и людей, которые будут подражать. Вы посмотрите, я вижу, вот, я практически на все матчи хожу в ЦСКА. Посмотрите, на майках у детей написана фамилия игроков, которые участвуют в том или ином матче. То есть это приятно, потому что он хочет, и я знаю, что со мной иногда вот рядом с сиденьями сидят, там вот у меня двое детей, там я имею в виду, которые рядом сидят все время с нами в нашем ряду, и они, у одного написано Холден, у другого написано Хряпа. И я с ними разговаривался, а они говорят, мы вот ходим на тренировки, мы очень хотим быть, значит, вот такими игроками, как они. То есть, ну это же приятно, понимаете?
Николай, а в ЦСКА... Да, Елена, вы хотите сказать что-то?
Я бы еще хотела добавить, что на самом деле такая система существует, и большинство клубов в регионах, они заполняют трибуны за счет детей. То есть это абсолютно нормальная практика, и она, по-моему, действует сейчас везде, потому что не на все топовые матчи, ну, вернее, не все матчи топовые, и клубы приглашают детей. Поэтому как раз-таки с этой стороны вроде как все и налажено.
Николай, вы согласны с тем, что в ЦСКА, ну, может быть, наиболее активно и серьезно ведется такая работа? Вы с другими клубами не связывались на этот счет? Как там поставлено, может, вы знаете?
Ну, вы знаете, мне просто не очень хочется обсуждать работу других клубов. Естественно, мы очень много занимаемся популяризацией своего клуба и стремимся зазвать зрителей, естественно, в первую очередь молодежь, на наши трибуны. Хотим, чтобы было модно ходить на баскетбол, чтобы было интересно, чтобы было зрелище какое-то. Но просто, вы знаете, вот вопрос о популяризации баскетбола, он настолько обширный и глубокий, что вот нам целой программы не хватит. Я только скажу, что очень мало профессионалов, опять-таки, работает в этом деле, очень мало. То есть людей, которые умеют приглашать людей на матчи, людей, которые умеют сделать, показать, что эти матчи интересны, показать, что это здорово, что это классно, что это интересно, что это недорого даже. Ну, то есть это же не огромные траты сходить на баскетбол.
Ну, тогда, Николай, действительно, у нас мало времени до окончания программы. Беру с вас слово, что я с вами отдельно побеседую на эту тему, и на сайте «Радио Свобода» мы такой материал сделаем. Ну, а пока давайте все же немножко сделаем какой-то прогноз или обсудим перспективы чемпионата мира, который сейчас продолжается. Первая пара, 1/4 финала известна, Сербия, Испания. Дальше, вот смотрите, Турция, Франция, Словения, Австралия сегодня. Завтра играют США, Ангола, Россия, Новая Зеландия, и далее Литва, Китай, Аргентина. Аргентина, Бразилия. Сергей Николаевич, ваши перспективы турнира, вот вначале говорили, что фаворитами являются Испания и США. Соответствует ли это ситуации и что будет дальше?
Ну, в первую очередь, я бы хотел отметить ряд команд. Мне очень понравилась Бразилия, мне очень понравилась Аргентина. Здесь вот есть какая-то изюминка. Испанцы вот вчера просто показали, что они могут быть хорошей командой. Вчера мы комментировали матч Сербия, значит, и Хорватия. Я скажу, что великолепный матч получился, великолепный матч. И что самое такое достойное, то, что команды бились и уважали друг друга. Вот это, ну, вы поймите одно, что это многого очень стоит, дорогого стоит. Потому что не было никаких там поползновений к тому, что это разделенные республики, что они что-то делят. Нет, они делили только игру, и все. И вот это, конечно, еще раз говорю, что, ну, просто вот я в восхищении от этих матчей, которые вот я вчера видел, и мы потом их анализировали в ночной программе НТВ+. Еще раз говорю, что я получил огромное удовольствие. Поэтому сегодня вот, я сейчас как раз вот уезжаю на НТВ, мы будем анализировать вот эти матчи все. И я вам скажу, что очень хорошие сегодня будут матчи, очень хорошие завтра. То есть все матчи, которые связаны с выступлением, это уже как бы вот 16 команд, которые мы будем смотреть, я думаю, что с замиранием. Ну, единственное, может быть, пара Америка-Ангола, которые, я думаю, что, наверное, не будет решаться для того, что американцы, я думаю, ее пройдут. А там мы будем смотреть, еще раз говорю, посмотрим, что будет дальше.
Большое спасибо. Уважаемые слушатели, на волнах Радио Свобода прозвучала программа «Лицом к событию». Мы обсуждали события 16-го чемпионата мира по баскетболу, который проходит в Турции, и говорили о перспективах российского баскетбола. В программе принимали участие заслуженный тренер Российской Федерации, экс-наставник мужской сборной России, председатель экспертного совета Российской Федерации баскетбола Сергей Елевич, пресс-атташе профессионального баскетбольного клуба ЦСКА Николай Ценкевич и журналист Елена Приходько. Координатор программы Карен Агамиров, продюсер Александр Орлов-Сокольский, вел программу Алексей Кузнецов. Пожалуйста, оставайтесь на волнах свободы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода. Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.